Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Ці выгадныя бізнесу інтэграцыйныя планы ўлады?
Цель российской экономики сегодня – замкнуть весь поток на себя и подчинить все, чтобы у них покупали, замкнуть в условиях нынешней санкционной политики в отношении их со стороны Запада.
Ці сапраўды Беларусі рыхтуюць закон супраць ЛГБТ-пропаганды?
Вот эти многочисленные, так сказать, обращения послужили, естественно, поводом для изучения ситуации, анализа законодательства, его эффективности. Генпрокуратура, конечно, такую работу проводила вот в рамках изучения обстоятельств, которые излагали заявители.
Что такое белорусский кластер «Юник»?
Ряд или набор культурных центров в определенной столице. Они встречаются между собой и говорят, а давайте мы сейчас начнем работать вместе, как-то координироваться и организуем свой собственный кластер.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». На мінулым тыдні Інстытут Гёте і амбасада Аўстрыі ў Беларусі прадставілі беларускі кластар «Юнік». Гэта нефармальная сетка еўрапейскіх нацыянальных культурных цэнтраў. 26 верасня ў нацыянальнай бібліятэцы пройдзе першы івэнт «Юнік» – вялікае святкаванне еўрапейскага дня моў.
Чаму варта далучыцца да гэтага свята? Якім чынам будзе дзейнічаць кластар у Беларусі? І як да яго можна далучыцца беларусу, якому ёсць што сказаць свету?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дырэктар Інстытута Гёте ў Мінску Якаб Рачак і менеджер культурных праектаў Ігар Куксін. А мы перадаем слова Машы Калеснікавай.
Давайте пачнем з таго, адкуль увогуле ўзялася гэтая ініцыятыва стварыць вось гэты кластар «Юнік». Хто гэта прыдумаў?
Так, я сначала хочу сказать, что буду говорить по-немецки, чтобы мы поняли все равно. А Игор мне помогает.
Да поможет с перекладом.
С перекладом.
Окей.
Wir haben tatsächlich letzte Woche das Unic Cluster in Belarus zum ersten Mal öffentlich vorgestellt.
На самом деле, на прошлой неделе мы впервые представили общественности европейский кластер Unic в Беларуси.
Die Geschichte ist aber natürlich viel älter und länger und über die können wir heute gerne ein wenig erzählen.
Ну, история, конечно, намного интереснее и намного длиннее, чем о деле, и об этом мы бы с удовольствием сегодня рассказали.
Давайте.
Vielen wird bekannt sein, dass die Europäische Union auf einigen Säulen beruht, eine wirtschaftliche Säule, eine Zusammenarbeit in finanziellen Fragen, in Sicherheitsfragen, in außenpolitischen Fragen. Dafür gibt es zahlreiche Verträge in der Europäischen Union.
Как вы знаете, Европейский Союз базируется на многих столпах, и финансы, и экономика, и различные межправительственные договоры.
Was allerdings bis vor kurzem meistens auf Länderebene blieb, beziehungsweise bei den einzelnen Mitgliedstaaten blieb, war die Kultur.
Что на самом деле оставалось до сих пор на уровне национальном, то есть двусторонним, это была именно культура.
Und da besonders die auswärtige Kulturpolitik.
И в основном международная культурная политика.
Also auswärtige Kulturpolitik, um Ihnen da ein Beispiel zu geben, für Deutschland bedeutet auch und vor allem das Netzwerk der Goethe-Institute, also der deutschen Kulturinstitute im Ausland.
Ну, для Германии иллюстрации такого двустороннего сотрудничества – это сеть Goethe-Institute, работает во всем мире.
Wir haben ja hier in Belarus ein Goethe-Institut, wir haben aber auch in 150 anderen Städten und Ländern Goethe-Institute, also ein sehr großes Netzwerk, globales Netzwerk in über 90 Ländern, wo Deutschland in die auswärtige Kulturarbeit investiert.
Например, Goethe-Institut существует в Беларуси, но Goethe-Institut существует и насчитывает еще 150 филиалов в более чем 90 странах мира.
Was macht so ein Kulturinstitut? Ich kann das jetzt aus unserer Perspektive erzählen. Wir machen natürlich viel Kulturaustausch, das heißt, wir bemühen uns, interessante Leute hierher ins Land zu bekommen. Wir versuchen aber auch einen Austausch in die andere Richtung zu machen und wir versuchen quasi die Netzwerke zwischen Deutschland und in diesem Fall Belarus stärker zu machen.
Чем занимается Goethe-Institut? Например, Goethe-Institut занимается культурным обменом. Goethe-Institut старается представить интересных артистов из Германии в Беларуси. Goethe-Institut старается построить сеть двустороннего международного сотрудничества между Беларусью и Германией.
So, aber jetzt ist natürlich das Goethe-Institut nicht das einzige Kulturinstitut. Genauso gibt es andere Länder. Ich nenne da mal Frankreich, die haben das Institut Français, Großbritannien hat den British Council, Polen hat das polnische Institut, Österreich hat das österreichische Kulturforum und nahezu jedes europäische Land beziehungsweise jedes Land in der EU hat so ein nationales Kulturinstitut.
На самом деле, Гёте-институт – это не единственный культурный институт, который существует среди европейских стран. Например, у французов есть институт Франции, у британцев есть British Council, у
поляков польский институт,
институт Сервантеса, у испанцев. Mm-hmm. Фактически у каждой страны есть такая организация сходных функций.
Mm-hmm. Das heißt, es gibt viele europäische Länder und die haben viele Netzwerke in der ganzen Welt über diese Institute.
То есть, получается, большое количество европейских стран строит большое количество своих собственных сетей культурного сотрудничества в третьих странах.
Sind natürlich nicht alle so groß wie das Goethe-Institut. Es gibt ganz kleine wie das dänische Kulturinstitut oder eben auch das tschechische Zentrum mit 20 bis 30 Häusern. Aber trotzdem, die Netzwerke sind ja auch da.
На самом деле, Goethe-Институт, это, конечно, очень большой пример. Но есть и менее масштабные, как, например, датский культурный центр или чешский культурный институт, который насчитывает буквально несколько десятков филиалов. И вот эти вот институты со временем задумались о том, ну, как не сами институты, а их руководство, это или Министерство иностранных дел, или Министерство культуры, задумывались о том, как же эти все активности, как эти все усилия разрозненные объединить в синергию общую.
Und daraus ist dann letztendlich EUNIC entstanden, also European National Cultural Institutes.
И из этих вот рассуждений и возник сам ЮНИК. Это объединение культурных центров, культурных институтов европейских стран.
Das heißt, in ЮНИК sind tatsächlich alle europäischen Kulturinstitute vertreten.
То есть в ЮНИК представлены на самом деле все культурные институты стран Европейского Союза.
Das sind heute 36 Institute oder Organisationen aus 28 Ländern.
Это 36 институтов и организаций из 28 стран.
Es wurde ein Sekretariat eingerichtet in Brüssel, das sogenannte Global Office.
В Брюсселе был организован секретариат специальный или такой всемирный офис.
So, und dann war natürlich die Frage, wie stellt man jetzt diese Synergie her zwischen den einzelnen Instituten?
И потом, конечно, встал вопрос, а как же нам эту всю синергию теперь фактически реализовать?
Und das kann man natürlich nur dort machen, wo dann real auch Kulturinstitute präsent sind.
Ну, конечно же, это возможно реализовать только там, где сами культурные институты представлены.
Also in vielen Hauptstädten dieser Welt gibt es ja dann eine gewisse Anzahl von solchen Kulturinstituten.
В многих столицах мира есть определенное количество таких культурных институтов.
Die lokal sich treffen und entscheiden, wir fangen jetzt auch an, zusammenzuarbeiten auf lokaler Ebene, auf operativer Ebene und gründen ein sogenanntes UNIC Cluster.
И вот эти ряд или набор культурных центров в определенной столице, они встречаются между собой и говорят, а давайте мы сейчас начнем работать вместе, как-то координироваться и организуем свой собственный кластер.
Так заявился белорусский кластер.
Ja, genau. Der Cluster in Belarus ist relativ spät entstanden, nämlich eigentlich erst Anfang diesen Jahres.
Белорусский кластер на самом деле возник довольно поздно, относительно поздно, именно в начале этого года. И тем самым мы закрыли обидный пробел, потому что Беларусь была на карте Европы последняя страна, пожалуй, где не было еще представительств, ну или кластера организации ЮНИК. Мы с польским институтом совместно, конечно, встретились, обсудили ситуацию, а у нас только два института культурных, и мы решили, что для полноценного функционирования такого кластера нам лучше всего пригласить в нашу структуру еще и представителей культуры или культурные отделы посольств, которые проводят богатую насыщенную программу. И среди них это у нас австрийское посольство, это у нас французское посольство, шведское, датчан мы тоже пригласили в эту структуру. И она постоянно растет, то есть к нам могут присоединяться новые члены. Принципиально отметить, что мы намерены совершенствовать не двустороннюю работу, которая без того функционировала, то есть между Италией и Белоруссией, между Германией и Белоруссией, между другими странами Беларуси, а намерение существует работать более, на более глобальном уровне, общеевропейские какие-то идеи, смотреть, где наши намерения и цели пересекаются, интересы, и действовать тогда общеевропейским способом.
То бок, я так разумею, что это будет некая такая европейская, агульная европейская инициатива, и удельничать у ее будут с большего замежники, правда?
Teilnehmen im Netzwerk selbst als Mitglieder können natürlich nur die Kulturinstitute bzw. die Auslandsvertretungen, aber wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das für die Menschen im Land und wollen natürlich, dass die auch stark daran partizipieren.
Отчасти ви праві, но право в той части, що дійсно стати членом цього кластера може тільки іноземне представництво стран Європейського Союзу. Но важливо розуміти, що те, що от зроблено і робиться далі, воно робиться для Білорусі, для того, щоб білоруські громадяни могли якось взаємодіяти з цією структурою, отримати якусь пользу від цього.
Так, Тобок, наприклад, у мене є ніяка ідея, і я можу, наприклад, прийти до вас і сказати, що давайте супрацовничати.
Genau, also wie nimmt man mit UNIC Kontakt auf? Das ist tatsächlich eine gute Frage. UNIC ist ein dezentrales Netzwerk. Also es gibt kein eigenes Büro, sondern wir sind vertreten durch alle Mitglieder.
Это совершенно вы спросили правильно, и ответ на то. То есть вопрос в том, как же вступить на самом деле в контакт с UNIC. UNIC – это децентрализованная структура в Беларуси, то есть нигде нету дома, на котором вывеска висит UNIC. Mm-hmm. Но для того, чтобы вступить в контакт с этим объединением, можно обратиться к любому из представительств.
Aber es gibt immer einen Vorsitz, und im Moment hat diesen Vorsitz das Goethe-Institut.
Но всегда есть председательствующая сторона, и в настоящий момент это Goethe-Institut.
Ну а цалком розмову з директором Інституту Гёте у Мінську Якобом Радшиком і менеджером культурних проєктів Ігорем Куксіним слухайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
16 вересня у Мінську пройшов черговий бізнес-форум, організований громадським об'єднанням «Перспектива». Предпримальники одноголосно виказалися за вихід з погоднення по маркировці будку або за припинення уділу Білорусі у їм за неготовності країн ЄС.
Як предпримальники оцінюють уділ нашої країни у ЄС, чи вигідно для айчинних предпримальників уділ Білорусі у гетем інтеграційним об'єднанні, що предпримальники думають на конт агучених планів по поглибленню інтеграції з Росією?
На гетем та інше питання у ефірі Єврорадіо відкаже керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченка, а ми передаємо слово Дмитру Лукашуку.
Господар Анатолій, чим не догадзіла нашим прадпрымальнікам вось гэта пагадненне по маркировці абутку?
Вы знаете, и эта тема хороша и совпала еще с темами интеграции, которые сейчас на слуху у всех, да, там унификации какие-то они пытаются создать. А вы знаете, и вот эти вещи, их можно объединить, потому что они взаимосвязаны на самом деле. И то, что мы показали на форуме предпринимателей, это явный пример того, как исполняются, вернее, не исполняются те соглашения, которые подписаны. И в этом плане когда-то мы слышали главу государства, который говорил, что ну, у нас и так сегодня достаточно подписанных соглашений, которые позволяют иметь ту глубину интеграции, которую мы сегодня имеем. Ну, если бы еще они исполнялись. И вот здесь, казалось бы, да, встретились там несколько стран ЕС, подписали соглашение о маркировке обуви, чипирование в плане того, что там штрих-код, там сделать все в электронную базу, внести все эти моменты, да. Все это хорошо, но проблема в том, что одна сторона живет, допустим, в городе, а вторая все еще живет на каких-то таких выселках, да, если можно так сказать, полугород, полудеревня, полунеизвестно где. И одна страна исполняет законы, вторая страна не обращает на них внимания. Так вот, там, где не обращают на внимание на законы, это Российская Федерация. То есть на сегодняшний день вообще, чтобы исполнить соглашение, которое подписали в части маркировки обуви, мы уже должны были продвинуться в реализации предыдущих соглашений, предыдущих документов подписаны, которые были, да, чтобы читателям было понятно. Ну, допустим, предприниматель сегодня в Беларуси может спокойно приехать в Российскую Федерацию, взять накладную, получить с нее возврат 20% НДС, получить онлайн-чек, который предприниматель должен выдать. Он, российский предприниматель, уже работает со всеми сертификатами, с программными кассами. Вот, у нас на рынках Садовод и Люблино везде выдают весь пакет белых документов. По требованию наших предпринимателей и контролирующих органов, россияне сразу же по первому требованию выдают все необходимые документы, и все красиво, и тогда действительно можно говорить о неких уже следующем этапе соглашений, которые просто-напросто будут дошлифовывать уже начатые процессы. Но Вопрос в том, что это не работает, этого нету. Если мы не можем элементарно исполнить, то каким образом мы можем тогда реализовать более крупные проекты? Вот в чем проблема самая большая, понимаете?
То есть отрымливается таким чином, что вот мы уже который год находимся у этой так званой ЕАЭС, подписали безлич разных документов и домов и погоднений, але большая из них не працует.
Конечно, получается, вот наш предприниматель белорусский вот недавно приехал в город Москву, зашел к своим торговым партнерам, неважно, какая разница, рынок это или торговый центр, или это какое-то предприятие, какая разница, субъект предпринимательства, который осуществляет свою деятельность. Вот он заходит и говорит: ребята, вот вы знаете, что вас вот согласно этому соглашению ожидает вот следующее нововведение, да, вы должны будете мне дать пакет документов, вывести товар из оборота, штрих-код иметь. Предприниматель ему отвечает: вообще у нас на 2 года перенесли. Но потом, на самом деле, это неправда. Потом предприниматели отвечают российские, что, ну, это нас не касается. Но когда они уже понимают, что может и коснется, они уже начинают отвечать. Ну, во-первых, нас предупредят, если будет проверка. Во-вторых, если что, мы на витрину выставим то, что сделаем по-белому, а все остальное у нас будет как было. Это в Москве. А хочу напомнить нашим слушателям, что когда-то была введена общая маркировка сертификации. Было, она называется ЯАС, да, по-моему. Так вот, я уже рассказывал эту историю. Российские предприниматели в Viber-группе нашим белорусским пишут: ребята, пожалуйста, скажите, пришла проверка и спрашивают, какое-то обозначение из 3 букв. Что это такое? То есть... Они же, это было в этом, по-моему, году. Они до сих пор, уже прошло 4 года, а некоторые даже не знают, что такое ЕАС среди предпринимателей России.
Тут, конечно, дивная ситуация. Чамусьці мы повинны робить растаможку автомобилей из-за межи, такую, якая потребна России, якая мае свои вытворчасці, и тому как бы им выгоднее свои автомобили продавать, чем будут возить за межи. Але мы тут при чем, якія не мають свои автомобили. Нават калі говорить про джили, то яны чамусьці у России сборки белорусской джили каштуют дешевей у России, чем их продают тут у Беларуси белорусам.
Да, и вы знаете, очень еще так сегодня часто звучит, что уровень интеграции будет больше, чем в странах Европейского Союза. Ну, мне вообще это смешно слушать. Вы знаете, для того, чтобы проводить интеграционные процессы, по примеру Европейского Союза, нужно, мне кажется, научиться жить по принципам Европейского Союза. А мы все эти принципы хорошо знаем, правильно? Вот. Мне кажется, что сначала мы должны научиться жить по принципам цивилизованного рынка, прогрессивного рынка, да, и вообще всего общества. А потом уже идти по всему остальному. А так получается, мы вот хотим как бы прикрыться какими-то высокими словами, а по исполнительности... Ну вот смотрите, сейчас там они вот говорят об унификации там налогового кодекса, да, это ж налогообложение, там порядок, система и так далее и тому подобное. Но вот опять-таки исполнительная дисциплина предпринимателя белорусского на порядок выше, чем российского. Ну, понятно, россиян понять можно, если так это можно сказать. У них газ есть, нефть. Они могут вот не проверять их на предпринимателей, там, закрывать глаза, там, не исполнять законы. Но наши ж власти, по их словам, как они нам объясняют, мы не можем этого делать, потому что у нас газа нет, нефти нет. Поэтому, как говорится, мне не нравится это слово, но вот так вот отстроили наш бизнес, что он платит, исполняет законы во много раз лучше, чем российский. Хорошо, как мы будем тогда дальше идти по унификации этого налогового законодательства, там, этих кодексов, всего остального? Да, мы унифицируем, а исполняться как будем? Но вы представляете, вот мы примем общий этот свод законов, да, предприниматель наш будет, вот как сейчас получается, да, вот наш предприниматель, грубо говоря, все исполняет соглашение, а российский нет. У кого издержки выше? Конечно же, у нашего предпринимателя. И что получается? Конечно же, мы ездим туда за товаром, потому что там не платят, а мы платим. Что будет дальше? Дальше прибудут общие налогообложения, там какое-то общее, ну, если там они будут идти к этому, и будут к этому, по этому пути, и будет то же самое. Вот, вот чему больше всего мы боимся. Отсутствие контроля.
Кстати, то есть на сегодняшний день мы маем так. Вот есть у нас ЕАЭС.
Да.
Есть небыто огульные там певные законы, какие повинны выконывать и предпринимальники белорусские, и предпринимальники
совершенно
российские.
Совершенно верно.
Предпринимальники белорусские выконывают.
Совершенно верно.
Предпринимальники российские.
Не в полной мере, в недостаточном объеме, и можно сказать, что там просто закрывают на это глаза.
Выходишь из этого, для белорусского бизнеса потребно это удел нашей краины у этом интеграционном объединении?
Ну, вы понимаете, это палка о двух концах или две стороны одной медали. Вообще любые союзные образования, ну, любые союзы экономик, да, ну, вообще открытые экономики – это вообще хорошо, да, чтобы можно было ездить, не платить там между странами там лишнюю, там, лишние налоги, лишние растаможки, использовать рынки друг друга, да. То есть в теории это плюс, конечно же. И, конечно же, нужно к этому стремиться. Но то, что в теории плюс, на практике мы получаем минус. Почему? Только цифры. С момента, когда в 2014 году из-за инициативы Российской Федерации по внедрению Евразийской экономической комиссии там сертификатов, документов, да, всех этих, белорусским властям пришлось отменить указ предпринимателя о едином налоге, тот, который существовал на то время. То есть мы работали по единому налогу как под патенту. Вот белорусские власти отменили этот патент. Что произошло? Минус 31% ИП ушли. С рынков, ушли, ну, с рынка экономического рынка имеется в виду, то есть мы потеряли, и минус 100 миллионов долларов ежегодно в бюджет мы потеряли. То есть вот из-за увеличения вот этих издержек мы потеряли часть национального бизнеса. Скажите, в России мы что-то там услышали, что там кто-то потерял? Никто там как работают, так и работают.
Да, то есть отрымливается нам тут на даденный момент... пропонуете интеграцию с краиной бардака.
Ну, вы знаете, получается, вот я вот, если резюме, да, давайте подпишем общие правила игры, но каждый будет играть по своим. Ну, скажите, вот есть логика в этом? Да, давайте подпишем общие правила, но мы будем каждый по своим играть.
То есть, давайте мы договоримся встретиться на футбольный матч, но у нас будут играть боксеры.
Я еще по-другому говорю. Вот понимаете, вот как я ехал сейчас в машине, думал, вот подпишут там общий какой-нибудь кодекс, там один из кодексов, я не знаю, любое соглашение. Так, белорусу и рус, и россиянину. Россиянину белорусу нужно иметь по белой корове. Все. Беларусь будет иметь белую корову и больше ничего. Россиянин даже белой коровы может не иметь. Он будет иметь быка, свинью там, и всю остальную живность. Но белорус будет иметь только белую корову, потому что, ну, вот такая у нас исполнительность. Ну, может, у нас так это заложено, ну, может, власть так отстроила. А россиянина, ну, я лично не вижу, за счет чего российская власть наведет там порядок в ближайшие хотя бы 10-15 лет. И только, не только я не вижу, люди наши не видят. Ведь вы понимаете, если мы сегодня столкнулись с тем, что наши... Вы понимаете, в чем еще дело, уважаемые слушатели? Наши сертификационные службы госстандарта в очень большом количестве бракуют и не доверяют фактически сертификатам, выпущенным в обращении с Российской Федерации. И они не доверяют этим сертификатам, бракуют. И, получается, запрещают нашим предпринимателям торговать этой продукцией. Ну так простите, скажите, а как тогда объединяться еще дальше глубже, если мы на элементарном уровне не можем это сделать? Вот как-то там, по-моему, кто-то недавно сказал, что давайте для начала роуминг отменим, да? Ну, что-нибудь простое. Так вот и мы говорим, давайте с простого чего-нибудь начнем. Но мне кажется, что все-таки здесь мы имеем дело с какой-то вот ширмой, завесой, да, благодаря которой кто-то хочет что-то куда-то, чему-то принудить, либо подтянуть, или еще что-то. Поэтому я обращаюсь через Еврорадио и прошу руководство страны не отдавать и пяди своих национальных интересах, не поступаться, и, боже упаси, не идти вот на это. Ах, это индивидуальных предпринимателей касается, а у нас 5 заводов, а их только тут 100 тысяч, да и фиг с ними. Главное, чтобы наши 5 заводов торговали на Россию. Нельзя, ни в коем случае, потому что завтра эти 5 заводов не смогут там торговать, потому что поставят им эти условия, потому что цель российской экономики сегодня – замкнуть весь поток на себя и подчинить все, чтобы у них покупали, замкнуть в условиях нынешних санкционной политики в отношении их со стороны Запада. Но это мое понимание. Как других, я за других не отвечаю.
Тем часам, як стало вядома ў сераду, беларусы не пабачаць праграму інтэграцыі з Расіяй да яе падпісаннем у снежні. Гэта вынікае з адказу, які атрымала на свой зварот дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.
У лісті за підписом міністра економіки Дмитрія Крутого депутатку запевнюють, що інтеграційні документи не утримують ніякого політичного компонента і не створюють погроз для незалежності Білорусі.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Беларусь уваходзіць у топ-5 еўрапейскіх краін з самым нізкім узроўнем талерантнасці да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці. Гэта вынікае з запытання, якое правёў амерыканскі інстытут Pew Research Center.
Горшым у Беларусі да сексуальных меншасцяў ставяцца толькі ў Расіі, Украіне, Сербіі, Босніі і Малдове. Самы ж талерантнымі даследчыкі прызналі Швецыю, Данію ды Нідэрланды.
А днямі ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што ў нашай краіне рыхтуецца закон супраць прапаганды ЛГБТ. Праўда, гэта ці не, высвятляў Міхась Ільін.
У Беларусі рыхтуецца законапраект супраць прапаганды ЛГБТ-ідэалогіі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку паведаміў ЛГБТ-актывіст Андрэй Завалей, які там жа размясціў фотаздымкі некалькіх старонак магчымага дакумента. Дакумент нібыта прыслаў у Міністэрства адукацыі Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Беларусі. У ім прапанова ўвесці крымінальную і адміністрацыйную адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі, якая дыскрэдытуе інстытут сям'і і традыцыйныя шлюбна-сямейныя адносіны, а таксама павялічыць узрост згоды на мужаложніцтва з 16 да 18 гадоў. Аўтары заяўляюць, што Беларусь знаходзіцца ў дэмаграфічнай крызе, шлюбы распадаюцца, зніжаецца нараджальнасць, і што асаблівую ролю ў гэтым адыграла менавіта ЛГБТ-супольнасць. У прэс-службе Міністэрства адукацыі Еўрарадыё паведамілі, што ўпершыню такое чуюць. А вось у Генпракуратуры пацвердзілі, што вывучаюць гэтую тэму. Подстава для вывучэння сітуацыі сталі шматлікія звароты.
Вот эти многочисленные, так сказать, обращения послужили, естественно, поводом для изучения ситуации, анализа законодательства, его эффективности. Генпрокуратура, конечно, такую работу проводила вот в рамках вот изучения тех обстоятельств, которые излагали заявители в своих обращениях, да, в частности, они сообщали о фактах публикации информации такой в сети интернет, да, которая, так сказать, и необходимости защиты детей от такой информации, которая причиняет вред, не полагаю, причиняет вред здоровью и развитию ребенка.
Кажа прэс-сакратар Генпракуратуры Анжаліка Курчак. Па яе словах, гэтае пытанне знаходзіцца ў стадыі абмеркавання. Афіцыйны прадстаўнік Генпракуратуры паведаміла, што пакуль рана гаварыць пра нейкую канкрэтыку.
Опять же, по опыту вам скажу, иногда вопрос возникает, и в ходе обсуждения мы понимаем, что нет необходимости менять действующее законодательство. Его достаточно, например, да, для регулирования тех или иных отношений. Поэтому сказать однозначно, будут ли внесены какие-то изменения, да, либо не будет. Во всяком случае, на сегодняшний день каких-то таких четких проектных норм нет.
У Национальном центре законодательства и правовых доследований обвергли, что рыхтует законопроект супраць пропаганды ЛГБТ-идеологии. У коментарии Радио Свободы супрацовництво ведомства назвало фейком документ, які напередодні апублікаваў на сваёй старонцы Фейсбуку Андрэй Завалей. Міхась Сільін, Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета аднаполыя шлюбы ўпершыню легалізавалі ў Азіі. Краінай пешапраходцам стаў Таіланд. Прычым на выспе аднаполым парам адразу ж дазволілі ўсынаўленне дзяцей.
А напярэдадні аднаполыя саюзы ўпершыню былі прызнаныя яшчэ і ў Японіі. Праўда, адбылося гэта толькі ў адным населеным пункце, дзе ей парам сталі выдаваць спецыяльныя сертыфікаты.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Фестываль «Рок за жыццё», прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, адбудзецца ў чацвёрты раз. 5 кастрычніка ў мінскім клубе «Рэпаблік» сыграюць «Нізкі», «Скрама», «Разбітае сэрца пацана», «Рэлікт» і «Люты сакавік». Упершыню канцэрт у межах фестывалю пройдзе і ў Магілёве. 6 кастрычніка на сцэну клуба «Куба» выйдуць «Петля пристрастия», «Разбіта сэрца пацана», «Реліктый», «Люты сакавік». Сусветны дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання адзначаецца 10 кастрычніка. Ён заснаваны сусветнай кааліцыяй супраць смяротнага пакарання з мэтай паўсюднай забароны на гэты від вышэйшай меры пакарання. Прыхільнікі руху выступаюць супраць пакарання ва ўсіх выпадках без выключэння, незалежна ад характару злачынства, характарыстык злачынцы і спосабу, якім дзяржава пазбаўляе жыцця асуджанага. Беларусь дагэтуль застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая прымяняе смяротнае пакаранне. Паводле звестак праваабаронцаў, за апошнія 20 гадоў у краіне пакарана больш за 400 чалавек. Стала вядома дата выхаду новага альбома Kanye West'а пад назвай Jesus is Kind. Як вынікае з фатаграфіі, апублікаванай на афіцыйным сайце рэпера, яго 9-я пласцінка ўбачыць свет 27 верасня гэтага года і будзе ўтрымліваць 12 трэкаў. Той жа здымак з'явіўся ў твітары Кім Кардашьян у канцы жніўня. Аднак тады у прыхільнікаў і журналістаў былі сумневы, ці не будзе рэліз перанесены на больш познюю дату. Цяпер жа рэпер афіцыйна пацвердзіў інфармацыю на сваім сайце і згадаў пра альбом падчас царкоўнай службы ў мінулыя выходныя. Верагодна, у працы над альбомам былі задзейнічаныя ўдзельнікі нядзельных службаў Канье, госпел-спевакі, якія выступаюць перад яго гасцямі. Як адзначае партал The Flow, песня «Вота», якая ёсць у трэк-лісце, упершыню была прадстаўлена менавіта на нядзельнай службе. У бліжэйшыя месяцы Amazon пачне здымаць серыял у сусвеце «Уладара пярсцёнкаў». Месцам здымак стане Новая Зеландыя, піша The Hollywood Reporter. Для Новай Зеландыі гэта далёка не першы раз, калі там здымаюць экранізацыі кніжак Толкіна. Так было з «Уладаром пярсцёнкаў» і «Хобітам». Серіал раскажа пра другую эпоху міжзем'я. Як мяркуецца, у серіялі будзе 20 эпізодаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.